«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгения Острая, и в студии со мной наш постоянный консультант по здоровью и по тому, как ориентироваться в нашей непростой российской системе здравоохранения. Именно потому Николай Чернышук – врач с дипломом юриста. Я напоминаю,
с дипломом врача, а потом из
дипломом. Ну, он врач. Он помогает отстаивать в судах Краснодарского края не только право на здоровье, именно так называется его фонд, общественная организация. Сегодня в «Здоровый разговор» Николай принес нам целый ворох новостей, которые мы и планируем обсудить. Я назову телефон нашей студии для ваших звонков. Это 997-7997 с кодом города 861. И, собственно, передам слово Николаю. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Евгения. Да, меня по-прежнему зовут Николай Чернышук. Дорогие радиослушатели, сегодняшние наши темы, они исходят из тех новостей, которые поступили в распоряжение, вот, которые касаются нашего края. Вот одна из первых новостей, которую бы я хотел обсудить, это новость о том, как в Туапсе полицейские спасли женщину во время приступа эпилепсии. Новость очень интересная, и для меня она вот с медицинской точки зрения тоже некоторые вопросы возникают после ее прочтения, которые бы я хотел с вами обсудить. Так вот, ситуация какая. Женщине на улице стало плохо, полицейский по дороге спешил по своим делам, он увидел, что какие-то проблемы у человека, подошел помочь, увидел судороги и решил, значит, оказать первую доврачебную помощь. Эта помощь заключалась в том, что он, я вот попробую даже процитировать это, что сначала перевернул женщину на бок, разжал челюсть, а затем подручными средствами сделал так, чтобы она случайно не прикусила язык. Я просто обернул карандаш в носовой платок, с собой у меня больше ничего не было.
Ну, имеется в виду, наверное, та самая ложка, которая, как обычно принято считать, стоит вот вставлять в рот.
Да, человеку, подобным, у которого эпилепсия, людям. Случился эпилептический приступ. Но это, наверное, как-то вот идет поверье такое средневековье, наверное. Может, из дореволюционной России мы знаем какие-то вот похожие истории в литературе встречали. На самом деле, к действительности, к реальной помощи это не имеет никакого отношения. Я бы хотел сказать, что да, он молодец, то, что он обратил внимание на этого человека.
Вызвал
скорую помощь. Это обязательно, это всегда делается, если жизни человека что-то, на ваш взгляд, угрожает. А вот, ну, а то, что он начал засовывать человеку в рот карандаш, который легко мог быть перекушен и проглочен, и попасть в дыхательные пути, ну, это не совсем правильно. Не знаю, кто его этому научил.
Да, и там я хотела сказать, да, как раз, вот, если вы до конца дочитали эту новость, там сказано о том, что ему, ну, как бы он какие-то курсы проходил специализированные.
На самом деле все сотрудники МВД проходят курсы первой помощи, доврачебной. То есть они могут оказать какую-то первую помощь при всех видах травм, каких-то повреждений. Этот перечень есть в законодательстве, что делать при тех или иных ситуациях. И их обучают этому. Они по закону обязаны это делать. То есть если он увидел, что возникла проблема, возникло какое-то жизнеугрожающее состояние, и он прошел мимо, то он может быть привлечен к уголовной ответственности.
Ну, то есть не надо называть это героическим поступком, подвигом, да? Это стандартное.
Мы обсуждали вопрос в том, что вот эта работа, допустим, вот профессия врача, угу, это работа или подвиг? Мы пришли к тому, что это обязанность совершать подвиг каждый день. В отношении полицейских тоже можно сказать, что в их обязанность входит совершать то, что другие могут считать подвигом и героическим поступком. При этом я бы не стал так
идеализировать
вот этот поступок человека, потому что, ну, были как бы некоторые ошибки. Некоторые ошибки, которые он должен был учесть и должен был знать. Это элементарно. Это азбука, это самые примитивные вещи. И я бы хотел снова вернуться. Мы обсуждали уже, что делать, если человек упал, у него начались судороги. Что нужно делать в этой ситуации? Я надеюсь, что полицейский, может быть, меня услышит. И,
ну, наши радиослушатели ему точно, это им будет на пользу, я думаю.
Абсолютно.
Эта информация.
Уверен, да, что такое может увидеть каждый человек, ну, в своей жизни. Ну, мне, конечно, приходилось чаще это все видеть, но, может быть, если у кого-то приключится, будете знать, что делать. В рот ничего не надо засовывать. У этих людей уже это не первый раз, не первый случай. Организм, ну, в какой-то мере, может быть, даже адаптирован к этому состоянию. Основное, что, вот, что он сделал правильно, это повернул на бок женщину. В этот момент у человека, человек может действительно прикусить язык, и у него может, у этого человека пострадавшего, может пойти кровь, в которой он может захлебнуться. Также может возникнуть рвота, в которой он также может попасть в дыхательные пути, также может перекрыть доступ кислорода. Повернув на бок, мы освобождаем дыхательные пути, проходимость их, не даем языку запасть, и таким образом стекает все, что есть во рту по боковой поверхности. Это единственное, что вот нужно делать с человеком в данный момент. В рот ему засовывать любые предметы. Там такое давление челюсти, что он карандаш, удивительно, что она не перекусила этот карандаш, завернутый в платочек. И повторю, что если бы она перекусила, он бы мог попасть в дыхательные пути, и проблем бы возникло намного больше, чем без этого карандаша.
И у того полицейского, скорее всего, в том числе.
Да, да, он рисковал. Ну, вот такой был риск, не совсем оправдан, на мой взгляд. Немножко знаний бы ему не помешало в этой сфере. В рот ничего не засовываем, человека кладем на бок и убираем предметы, о которые он может повредиться. Если, допустим, он лежит рядом с бордюром или, например, на проезжей части, то либо ограничиваем движение по этой части проезжей дороги, либо как-то человека мы аккуратно переносим, перемещаем на безопасное место. Если рядом, допустим, бордюр, то мы человека отодвигаем голову или придерживаем, чтобы он не бился головой о землю, об асфальт, потому что также неуправляемые движения могут нанести такие травмы, которые впоследствии приведут к утрате здоровья серьезным.
Ну, а в лучшем случае мы дожидаемся медиков и...
Мы однозначно вызываем скорую помощь, описываем ситуацию, медики чаще всего понимают, о чем речь, и в некоторых случаях торопятся, да, если есть повреждения какие-то, если у человека, допустим, изо рта кровь идет, они будут торопиться. Если это обычный простой эпилептический приступ, то в этом случае он сам пройдет через небольшой промежуток времени, минута-полторы, ну, максимум, может, 5-10 минут, там максимум. И все, человек придет в сознание, немножко будет дезориентирован, возможно, он в этот момент обмочился, возможно, еще какие-то, он не совсем будет понимать, где он находится, что с ним произошло. Вот просто спокойно в этот момент человеку оказать какую-то психологическую поддержку, да, что все нормально, все хорошо, вы в Краснодаре, сегодня такое-то число, сейчас подъедет скорая, вам нужна помощь, моя не нужна помощь. И когда мы говорили о первой помощи, я всегда говорил, что у человека нужно спросить разрешение на оказание ему этой помощи. Если человек без сознания, то, конечно же, разрешения спрашивать не у кого. Но если человек в сознании, если он понимает, что происходит, то прежде чем, ну, допустим, как-то оказывать помощь при переломе или кровотечении, необходимо спросить у него разрешение. Человек может отказать вам, а потом вы будете еще виноваты в том, что вы сделали что-то не так, вам запретили это делать.
А как это, вот, это письменно как-то фиксируется?
Нет, достаточно на словах. Вы не против того, чтобы я вам помог? Вот у человека, допустим, если инсульт, вот ему плохо, он может как-то, может быть, это вязкая будет речь, да, помогите мне там, я вызову вам скорую, вы не против, еще что-то. То есть получить хотя бы устное согласие. То есть если это будет фиксироваться, то будет зафиксировано согласие. Если это нигде не будет фиксироваться, то это будет просто согласие на словах, которое... отсутствие отказа. Здесь очень много юридических тонкостей, моментов, поэтому... Вот придавать какие-то героические краски для этого случая, ну, я бы не стал. Не совсем это то, чем стоило бы гордиться, что человеку с эпилепсией во время приступа засовывали карандаш в рот. Ну, это ошибка была, на мой взгляд.
Скажите, Николай, а вообще возможно, вот, вот этот человек, страдающий этим заболеванием, да, ну, он, во-первых, должен знать о том, что, чем он страдает, да? Или это бывают внезапные какие-то вещи?
Вообще заболевание эпилепсии, она очень интересная, такое заболевание, ну, если болезнь может быть интересной, конечно, для...
Ну, для врача.
Для врача, да-да-да. Они всегда чувствуют даже начало этого. Есть так называемая аура. Либо они ощущают какое-то вот... легкое дуновение ветерка, какое-то изменение своего сознания, изменение красок, восприятие действительности. Они это чувствуют. Человек, который никогда этого не ощущал, он может и не понимать это. Но у них есть так называемая вот предвестник этого состояния, аура. Она начинается за несколько секунд, за несколько минут, и он уже может даже подготовиться к этому. Эпилепсия вообще это проблема с головным мозгом, когда участок головного мозга выдает патологические импульсы электрические во все стороны. Они вот стреляют по мозгу и активизируют различные участки. Вот этот участок, он не должен так работать, но он появляется, и он начинает создавать проблемы для человека. Все лекарства направлены на то, чтобы заглушить работу вот этого участка.
Я
заглушить.
Напоминаю, что в студии у нас Николай Чернышук. Мы будем продолжать эту тему, и другие темы обсудим тоже после перерыва. Телефон в студии 997-7997. Код города 861. Ждем ваших звонков. Николай готов.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Именно здравствуйте, потому что, напомню, значение этого слова – это пожелание здоровья. И программа у нас называется «Здоровый разговор». Как всегда, в студии вместе со мной желает вам здоровья Николай Чернышук. Это врач, юрист. Я очень рада снова вас видеть, несмотря на то, что у вас довольно усталый вид после ночного дежурства.
Спасибо за комплимент, Евгения. Да, сегодня так получилось, что после ночного дежурства мне посчастливилось оказаться на радиостанции «Комсомольской правды». Вот следующая наша тема, которая затронула всю Российскую Федерацию, она касается лекарственных препаратов, которые вдруг внезапно исчезли с прилавков аптек. Это лекарство было преднизолон. Началось это все вот Маргарита Симоньян, у нас известная журналист, которая рассказала о том, что не может найти для ребенка вот этот препарат. И пошло-поехало, и все подняли эту тему, и разгорелся достаточно такой большой скандал, серьезный, в связи с отсутствием этого лекарственного препарата. Ну, конечно, министерство, все министерства, там, Росздравнадзоры, управления и тому подобные организации открестились, сказали, у нас все нормально, все есть, все хорошо.
Ну, в общем, традиционно.
Да, никаких проблем нет, хотите, приходите, покупайте, и будет вам счастье. Вот. Но, тем не менее, очень многие люди указывают на то, что препарат, вот этот преднизолон, он исчез с прилавков аптек, невозможно было его купить. Связывали это все с тем, что этот препарат проходил перерегистрацию. Потом появилась информация, что препарат настолько дешевый, что его невыгодно выпускать фармпроизводителям, и они отказались от его выпуска,
от продажи. Это же действительно какой-то, это, по-моему, противоаллергенные, да, я, насколько понимаю, применяют. Это гормональный какой-то препарат?
Да, абсолютно верно. Это гормоны, которые применяются для лечения различных состояний, начиная от таких серьезных жизнеугрожающих, как шоковые состояния, это анафилактический шок, ну, то есть аллергия в последней такой своей стадии, в самом тяжелом, ярком проявлении. Да. Анафилактический шок, когда происходит отек гортани, дыхательных путей, лица, и человек просто может перестать дышать, потому что у него все перекрыто вот этим отеком. Ткани так расползлись, что они перекрыли вот эти все пути. Геморрагический шок лечится, кардиогенный шок. То есть шок – это не то, что состояние «я в шоке», да? А это состояние, когда падает давление, и человек теряет сознание, и медленно происходит остановка кровообращения. Да? Ну и, соответственно, человек умирает в итоге, если вовремя как бы, ему не помочь. То есть это состояние, которое приводит к смерти. И вот такой вот препарат, который применяется при всех этих состояниях, он исчез. Да, он лечит и аллергию, лечит и различные иммунные заболевания. Вот люди с трансплантацией органов принимают гормоны, чтобы подавить свой иммунитет. То есть у него спектр применения огромнейший, и он входит, преднизолон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, которые закупаются государством, выдаются льготникам бесплатно по рецепту, и он спасает очень много жизней. Люди без него не могут существовать. Так вот, возникла версия о том, что он слишком дешевый, поэтому фармпроизводители отказались его выпускать. Ну, может быть. Конечно, я не питаю никаких иллюзий относительно альтруизма наших фармацевтических компаний. Это бизнесмены, это дельцы, которые ставят во главу своих действий извлечение прибыли. Ну, может быть, это для них понятно, такой капиталистический подход.
Ну да, но именно для этого есть такие структуры, как Министерство здравоохранения, и государство, собственно, должно контролировать их действия или бездействие.
Абсолютно согласен. Они должны и контролировать, и регулировать, и они пытаются таким образом воздействовать на них, что вот есть лекарство, определенная действующая форма, цена должна быть не выше вот такой. То есть, чтобы человек мог любой его приобрести, которому он нужен. Просто так принимать гормоны, конечно, никто не будет. Ну, есть отдельные личности. При этом лекарство это всегда назначается врачом. И человек, приобретая его, лечит какое-то конкретное состояние, какую-то конкретную болезнь. Да, или же врач лечит человека. Так вот, фармацевтические компании... Можно регулировать цены, но нельзя заставить их делать вот это, но не делать вот это. То есть производить какое-то лекарство. Ну, одна фармацевтическая компания сказала, что я не хочу это производить. Ну, и как государство может их заставить делать какой-то препарат против их воли? Значит, должен найтись кто-то другой. А другой никто не хочет, потому что дешево.
Наверное, нужно опыт других стран учитывать. Как они в этой ситуации действуют?
Вот... Очень интересный вопрос, как действуют другие страны. Они как, они не действуют? Они принимают, либо повышают цену, либо ставят другие препараты, более дорогостоящие, разрешают и выпускают на рынок, и чтобы была какая-то альтернатива, чтобы была какая-то замена. Да, все там рассказывали о том, что преднизолон стоит то ли 16, то ли 20 рублей, тот, который вот пропал, да, поэтому наценка неинтересна. Вот если бы он стоил 300 рублей или 500 рублей, тогда уже было бы все это намного более приемлемо. За границей это позволяют, это делают, и стоимость лечения за границей, мы все знаем, что она значительно превышает стоимость лечения, которая оказывается у нас здесь. И вот мы перед началом вспоминали с вами случай, когда девочку с изменением кожи...
Луна Феннер, да.
Да, девочку из США, да, привезли к нам на операцию. Почему это сделали? Причина в том, что технологии у нас более какие-то совершенные. Ну, может быть, какие-то разработки методические, какие-то собственные патенты, методы лечения и так далее. Может быть, при этом очень распространена практика, когда люди из-за границы, ну, я говорю сейчас не только о Соединенных Штатах Америки, я говорю и о Германии, и об Израиле, казалось бы, в Израиле, да, очень такая, вот, из Канады приезжают сюда к стоматологам, намного дешевле наша стоматология, чем у них там. К другим специалистам проверить здоровье, что-то какие-то проблемы хронические подлечить, устранить и так далее. Они приезжают, потому что здесь дешевле.
Ну, курс доллара, опять же, играет роль.
Стоимость нефти и прочие прелести. Но основной смысл в том, что ценник на медицинскую помощь у нас в разы дешевле. Вот, допустим, если... брать операцию на сердце для ребенка в Соединенных Штатах Америки, замена клапана, какие-то особенности устранения развития. Стоимость где-то, ну, 300-400 тысяч долларов. Большая часть покрывается страховкой. Меньшую часть родители должны заплатить из своего кармана. Ну, тоже немаленькую такую ощутимую сумму. У нас эта операция стоит где-то, ну, 300-400 тысяч рублей. То есть разница получается как раз в стоимости долларов. 70 раз дешевле. И у нас человек вообще ничего не платит за эту операцию, потому что это все покрывается государством, в том числе из фонда обязательного медицинского страхования. Если там они покупают страховку, оплачивают ее каждый месяц, и потом еще, если не укладывается в сумму своей страховки, то они должны доплачивать деньги. Это распространено, ну, в большей части стран развитых.
Давайте на минуточку представим, что если бы у нас операция, и каждая из них стоила бы, ну, была бы дорогостоящей, да?
300-400 тысяч рублей.
Да, если бы это было, то я думаю, что ситуация могла быть просто аховой для населения.
Вот...
Уровень жизни, наверное, все-таки.
А было так? У нас так было. Когда людям... Вот стентирование коронарных артерий не... Кровь не проходит по артериям, потому что они изнутри закрыты атеросклеротическими бляшками. И кровь не может пройти и не питает то, что должна питать вот, это вот, вот этот сосуд артерия. Как это исправляют? Ставят стент, то есть расширяют, устраняют препятствия, расширяют сосуд, все, кровь проходит, все отлично, все нормально. У нас раньше как было? Нужно два стента поставить. Вот у вас есть деньги на один стент, один поставили, все, потом дальше... Либо за свой счет, либо там ждите, когда появятся стенты бесплатные. У нас так было, и повторения этого очень сильно не хочется. Мы очень сильно недооцениваем то, что у нас есть на самом деле. У нас
неожиданно
неплохо.
Это от вас слышать.
Да, да. Нет, я абсолютно
от человека,
искренне...
который не вылазит, уж извините, из судов. Судов.
А я знаю, а у нас дел врачей намного меньше, чем, допустим, за границей. Намного меньше. И вот эта сфера, она вообще у нас практически не тронута. Там судятся с врачами по каждому чиху, по каждому, вот что-то где-то кому-то показать, все, сразу в суд. У них такая вот, такой менталитет, у них так принято, и никто ни на что не обижается. Никаких, это у нас, ой, в суд пошел, ой, вот такой-сякой, раз такой. Да нет, лучше на самом деле решить дело в суде, чем начинать вершить самосуд. А у нас принято так, что если мы не накажем его, возьму ружье, и там всех постреляют.
Я думаю, что эта тема не одного дня, Николай.
Ни
наверное,
одного эфира, согласен,
ни одного эфира.
Евгения.
Нам, наверное, нужно будет продолжить об этом говорить в следующую свою передачу. А с Николаем мы на этом сегодня прощаемся. А в следующем блоке поговорим об осенней хандре и всех проявлениях, связанных с сезонными болезнями.
Спасибо. Всего доброго. Большое за эфир.
Будьте здоровы.
До свидания.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.